Теперь, когда мы начали говорить о том, что такое апологетика, помните, что это? Скажите кто-нибудь определение, что такое апологетика? Без того, чтобы прочитать. В защиту чего-то говорить, и более конкретно это защиту христианской веры. Был вопрос от коллеги Паула. Паул спросить, а апологетика относится к Аполлосу из Библии? Его имя похоже, потому что греческое, и оно исходит из того же корня. Но апологетика, она не только христианская, она существовала до христианства. Например, Сократ, известный философ, ему нужно было давать защиту, не извиняться, да не извинение веры, а именно защиту, словесную защиту чего-то. Его, например, обвинили в том, что он уводит молодых от афинян в сторону, уводит. И ему нужно было себя защитить. И это и есть апологетика. И видите, есть типы апологетики. Один из них есть защитная апологетика. Какую-то тему, какую-то идею защитить или кого-то. В таком смысле мы делаем... А в каком смысле мы христианскую апологетику совершаем? Например, кто-то говорят... Христианство нужно обвинить во всем плохом, что произошло в христианстве. Или религия становится причиной всех ужасных вещей в истории. Это по-настоящему и истиной не есть. Это вообще неправда. Это ложь. Во-первых, вам нужно что сделать? Выслушать, что говорит человек, подумать, анализировать и сказать. Если это неправда, ты говоришь, это неправда, даже и потом объяснить, сказать, я расскажу, скажу факты, почему они подскажут, и они подскажут, покажут, почему твое мнение неправильно. А вспомните христиан в первом столетии, когда христиан обвиняли, Римская империя обвиняла в том, что христиане — это атеисты. Смешно, не смешно, но христиан первого столетия называли атеистами, каннибалами, занимающимися инцестом, то есть в половые отношения с членами семьи вступали. Почему? Почему атеисты? Потому что они не верили в римское многобожье. У христиан был только один Бог, и тот истинный, и тот невидимый. У него же не было статуи. Потом христиане не занимались римскими практиками поклонения, да? Какие-то проблемы с микрофоном и со звуком. И христиане их называли каннибалами. Но почему? Потому что говорили, что они едят чью-то плоть и пьют чью-то кровь. То есть люди вне христианства, они не могли понять, что происходит. Какую кровь, какую плоть. И людям, христианам приходилось прятаться на кладбищах и праздновать хлебопреломление там. А почему инцест? Потому что говорили братья и сестры на всех. Братья и сестры в христианстве, да? И поэтому, когда такое вот запутаться в этой терминологии, то со стороны слышно, будто бы действительно братья женятся на сестрах своих, родных. И первые христианские апологеты, они писали письма императорам, чтобы объяснить, что происходит. Они писали письма и объясняли, что мы, христиане, мы не замышляем никакого восстания в вашей империи, потому что христиане имеют царя, но не Цезаря, и этот царь, он у него царство не здесь, не в этом мире. Мы прилежные жители, граждане империи, потому что против тебя, Цезарь, мы ничего не замышляем. И так и далее. На каждый вопрос им нужно было так объяснять. Еще какие типы есть апологетики? Есть защитная апологетика, а есть нападающая. Не самое лучшее слово для английского слова. По-английски offend значит обидеть. Но на русском у нас есть слово нападающее. И значит, не только, что мы защищаемся, типа отбиваемся, а такая типа активная, предлагающая что-то с позитивной стороны, предлагающая что-то вперед, чтобы помочь другому человеку убедиться. И поэтому так, как ни крути, каким словом ни называй, нападающая апологетика имеет в себе такое вот действие активное вперед. Два подпункта есть, два подтипа в нападающей теологии. Это естественное богословие и богословие откровения. Натур-богословие или натуральное богословие или естественное богословие – это богословие. Оно исходит из природы вокруг нас. Ты смотришь на природу, ты видишь, она красиво создана, ты начинаешь думать, что, наверное, у такого красивого создания есть разумный создатель. И вот таким образом натурбогословие, в общем, работает. У римлян в книге римлянам написано в первой главе, что Бог, Божьи атрибуты, которые мы изначально, помните, назвали, их видно в природе. Поэтому если размышлять о природе и о себе, мы можем понять, каким Бог есть. Почему? Потому что Бог создал его, значит, он отражает Божьи предпочтения, как Богу нравится, а ему нравятся красивые вещи, оказывается. Поэтому, смотря на природу, можно кое-что о Боге понять. Будь ты христианином или нет, через природу ты увидишь и можешь распознать что-то о характере и природе Бога. Возвратимся еще к этому вопросу. Иногда мне надо убеждать христиан, что апологетика нужна. Лучший способ объяснить христианину, что что-то нужно, это обратить его внимание на Библию. Это наша самая высшая власть и авторитет, да? Поэтому давайте посмотрим, что Библия говорит об апологетике. Да, смотрите, у нас есть двусторонние объяснения. Во-первых, в Библии есть для нас обязанность, мандат, что Библия говорит, нам надо так делать. Но в Библии записано, что мы должны это делать. Матфея 22:37, когда Иисус отвечает, в чем состоит самая высшая заповедь, Иисус говорит, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Как мы это делаем? Один из способов – это защищая веру и помогая другим разобраться в ней, веру в Него, в Бога. Поэтому апологетика – это не только интеллектуальная работа, это глубокая сердечная. Также 1 Петра 3:15 нам написано, нам нужно защитить надежду, которая у нас есть. Да? Это еще одно обязательство, которое у нас есть. А если вы записываете, запишите. Помните, что слайды будут в Moodle, поэтому пишите не то, что на слайдах, а то, что дополнительно я говорю. А слайды вы и так получите. Во-вторых, во 2 Коринфянам 10:5 написано, что христианин должен опровергать ошибочные представления о Боге. Когда люди думают, например, что все люди боги, вы говорите, подожди, нет, это неправда. Правда в том, что человек – это создание, а Бог – это Бог. И вот это уже есть апологетика. Как ты это будешь делать? Ты можешь быть идиотом или таким вот резким человеком, когда ты говоришь, но это не есть, так, так не надо делать. Можно более мягко говорить, чтобы человек тебя слушал и не убежал от тебя. Еще одно задание – различать лжепророков. 1 Иоанна 4:1 написано. Как различить лжепророка, если оно не сходится со Словом Божьим? Или оно не сбывается, да? Поэтому тебе нужно знать положение твоей веры достаточно хорошо, чтобы уметь различить лжепророков, которые говорят всякую перекрученную правду. И еще одно обязательство с Библии – это подвязаться за веру. Трудиться и активно служить для того, чтобы вера распространялась среди людей. Делать это с любовью и с достоинством. Вера в Бога наша ценна, бесценная, и мы ее защищаем и распространяем. Теперь вам нужно чуть-чуть подумать и кинуть какие-то примеры. Есть мандат, то есть что нам было сказано делать. И сейчас я вам на слайде выставил примеры, которые мы следуем. В Библии написано, что надо делать, но мы, как люди, тоже любим следовать примерам. Первый наш пример – это Иисус. Иисус опровергал лжеучение много раз. Он говорил фарисеям, вы перекручиваете слова Бога, потому что вы не имеете понимания глубокого слова. Таким образом, он показывал людям истину. Также на дороге в Эммаус, и когда Иисус говорил с этими двумя своими учениками, он им с Писания, да, показал с пророков, почему Сын Божий должен был пострадать и воскреснуть. Это была его работа. Так он послужил тогда. Апостолы, например, Павел, что он обычно делал? Первым делом он шел куда? В синагогу. Зачем он туда шел? Прочитать Писание, объяснить, но также обсуждать. Он обсуждал, всегда вступал в диспуты, в рассказ. 17 глава Деяний, мы читаем, как Павел пошел в Афины и там общался с людьми, и это очень известная апологетическая глава о том, как некоторые обратились к вере, да? Многие нет, а некоторые, да? Поэтому способ, который использовал Павел, он как-то работал. Сам Бог тоже предоставляет доказательства. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой – это Бог, как Троица, и Он представляет доказательства. В Исходе, например, 3 глава, 3-4 главы, когда Моисей боялся идти к фарисею, и это было, конечно, не глупо, идти к царю не так просто, да? И он сказал, я не знаю, что сказать этому фарисею, фараону. И Бог говорит, я дам тебе знамение. Там посох в змею превратить, кровь, рука в проказе. Эти знамения, они зачем были? Чтобы показать силу Бога, раз, и убедить, два, тех, кто слушает и видит. Моисей нуждался в поддержке и в том, чтобы выступить перед другим человеком. И ему нужны были какие-то доказательства, и Бог ему дал. Давайте еще несколько примеров предложим, как люди апологетикой занимались в Библии.
So Jesus with the rich young ruler, correcting his faulty ideas about God. That's one thing.
How about Jesus when he was accused of doing
Yes, Jesus, when he was accused of working miracles in the power of Satan,
Когда Иисуса обвинили в том, что его чудеса исходят из силы сатаны, тогда он защищал, да, объяснял что-то. Книга Иова, она более сложна для этой темы. Ее в каком-то смысле можно в апологетическую тему вписать, но она более передает какое-то глубокое какое-то размышление, чувствование. Но вопрос, который, например, Иисус объяснял молодому правителю, что, чтобы как, объяснял ему об том, как следовать, как получить вечную жизнь. Иисус сказал ему тогда: «Продай все свое, да, и будешь совершенный». Вот это был разговор апологетически. Я еще могу объяснить, почему важна апологетика, то есть почему она полезна. Да, люди могут жить без апологетики, не умрешь ты без нее. Но если ты занимаешься благовестием, или если ты хочешь серьезно относиться к своей вере, тогда этого не обойти. Вопрос в чем? Не в том, будешь ты этим заниматься или нет, а в том, как ты будешь этим заниматься, хорошо или плохо. Если ты пытаешься ответить на вопросы, которые есть у тебя и у других, и пока ты их отвечаешь, ты занимаешься апологетикой. И если ты говоришь людям, делай то или делай это не апологетика. Но если ты даешь причины, размышления, ответы, тогда это называется апологетика. Спор не значит, что мы в конфликте, а спор — это как рассуждение, или это рассуждение такое, рассказать свои позиции, подумать вместе, пообсуждать, да, так, дискуссия такая. Атеисты, что они часто делают? Они какие-то заявления кидают. Например, никто не знает, что случится после смерти. А я говорю: а ты как знаешь, что никто не знает? Потому что никто не знает. Подожди, ты со всеми на земле поговорил и уже спросил? Нет. Тогда откуда ты знаешь, что никто не знает? И он говорит: потому что никто не знает. Это заявления такие, какие они как бы не доказаны. Заявить мало, надо доказательства какие-то или аргументы представить. Все знают, что Иисус никогда не воскресал. Как ты знаешь? Ну, никто там не был. Как это? Были люди? А ты там не был. Итак, ты будешь верить только в то, что сам глазами своими видел? Да, понимаете? Если тебя не было где-то, а тебе сказали, ты что, ты веришь? Веришь ты в то, что была Вторая мировая война? Верю. Почему? Ну, я прочитал в книге. А ну, ж тебя там не было. Ну, я прочитал, да? А об Иисусе написано в Библии, можно прочитать. Но в Библии же нельзя верить. А ты ее что, исследовал? Нет. Понимаете, да, вот так вот люди думают о каких-то заявлениях и живут так, а потом никак-то не осмысляют, не опровергают и живут, как живут. Поэтому, когда мы даем причины, мы можем спрашивать причины. И так делается диалог. Почему важна апологетика? Во-первых, когда мы говорим о больших вопросах, выплывает важность истины. Истина важна. Нам не нравится, когда нам лгут. Нам не нравится ложь, нам не нравится несправедливость. Правильно? Поэтому очень важно, чтобы мы добирались до истины вещей. Второе. Апологетика помогает формировать культуру. Если вы живете в культуре, где Иисуса принимают за исторического пасхального, как пасхальный кролик, Санта-Клаус и другие сказочники, тогда ты не можешь им перепадать исторического Иисуса. Но если есть люди, которые изучается в университете, и говорят в разговоре с вами, что Иисус — это не пасхальный кролик, Он настоящий, исторический человек, Бог во плоти, Он умер за твои грехи, то тогда вера может быть изменена, и человек изменяет свою жизнь от соответствия с истиной о Христе. Да, мы знаем, что пасхальный кролик не существует, у нас есть объяснение к этому. Но Иисус не пасхальный кролик, Он существует. И когда вы так вот в разговоре разумно объясняете человеку, он часто открывается к Евангелию и принимает Христа, изменяет жизнь свою к Богу. Для этого, особенно для людей разумных или мыслящих, иногда нужно выставить аргументы на стол, чтобы дать человеку их увидеть, поразмышлять и получить в своей голове понимание. Спасибо, сделали мут. Еще что апологетика делает? Она укрепляет, она может помочь укрепить верующего. Для меня апологетика является великим инструментом получить ответы на все вопросы. Христианство верно? Бог существует? И я тогда начинаю думать, для Бога вообще невозможно не существовать. А если можно быть, то моя вера может подшатнуться и подумать, действительно ли я к Богу обратился, действительно ли происходило в истории о Христе то, что сказано. Но апологетика дает в апологетической науке уже сформулированы вот эти ответы, которые истинные ответы, и не водой политы, а четко выложены ответы на сложные вопросы, и оно помогает стоять и нашей вере, и помогает объяснить веру так другому, чтобы и тот человек другой укрепился в вере, не путался, не сомневался, был честен с собой, что он знает, что не знает, что верит, что не верит, да? Облака разгоняет. Иногда люди говорят мне, спасибо, то, что ты сказал, те источники, которые ты мне назвал, они реально помогли мне утвердиться в моей вере. А есть люди, которые приходят в церковь, задают вопросы, а в церкви задают вопросы, а им говорят в церкви, так, ты не переживай, не грузись, просто верь. И некоторым людям этого недостаточно, им хочется грузиться и думать, и верить. Тогда они ко мне приходят, и я помогаю им разобраться с их сложными вопросами, и они укрепляются в вере. Повторяю, апологетику нельзя развести, разделить от евангелизма. Вы любите Бога и любите своего ближнего, занимаясь апологетикой. Вы делаете это через разум. Вы делитесь добрым, благой вестью. Вы помогаете человеку получить ответы на вопросы, убедиться, разобраться. И это как раз то, что помогает. И, конечно же, пока вы это делаете, вам нужно быть смелым, добрым и человеком, а не грубияном. Например, у вас есть знакомый, который зависим от наркотиков. Помочь ему избавиться от этой зависимости – это же любовный или это акт любви? Войти в отношения с Богом – это именно та дверь, которая поможет ему избавиться от зависимости. Вы хотите, чтобы такой зависимый человек вошел в отношения с Богом и получил освобождение чудесным образом. Апологетика может помочь пообщаться с таким человеком. Как я уже говорил коротко, апологетика, она полезна и верующему, и неверующему. Для верующего апологетика является библейским мандатом. Мы имеем библейские примеры, и апологетика помогает укорениться в вере. Неверующий же получает ответы на большие вопросы через апологетику. И если у них есть интеллектуальные препятствия и барьеры для, к вере, апологетика поможет ответить на эти интеллектуальные препятствия и забрать со, в сторону эти препятствия, разогнать эти облака и помочь увидеть Христа четко. Да? Апологетика помогает убрать интеллектуальные препятствия с пути для христианина, чтобы он поверил. Мы пришли к этому месту Писания. Верьте, не верьте, мы почти закончили. У нас будут вопросы-ответы. Но очень коротко я сейчас прочитаю вам это место Писания. Видите, перевод есть для трех языков, поэтому я прочитаю быстро. Вы же видите, ну я тоже могу прочитать. «Господа вашего светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета дать в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Мы об этом месте Писания поговорим еще на последней лекции, которая у нас будет. Для нас она станет моделью, как делать апологетику. Но для начала я такую затравку дам. Апологетика всегда начинается с вашей веры во Христа. Ее нельзя основывать Если у вас Христос на сердце не сидит, в сердце на троне не сидит, тогда вы не можете заниматься апологетикой. Если думаете, что посмотрите пару видео на YouTube, и вы уже готовый апологет, вы уже там разобрались с пару атеистическими вопросами и уже справитесь, и думаете, что вот я герой, узнаете, что у вас ничего не получится. Апологетика всегда начинается с близких отношений с Богом и с позиции подчиненного Богу, что Бог твой царь, а ты его подчиненный. Ты его любишь. В этом смысле молитва более важна, чем чтение книг по апологетике. В деятельности апологетической важнее молиться, чем читать. Но читать надо, конечно. Если вы думаете, я только буду молиться, и я никогда ничего не буду читать, тогда тоже будет проблема. Ведь Бог даже решил открыть себя о Боге, о себе, истину через написанное слово. Иначе он, например, мог бы просто загрузить информацию нашу в голову напрямую. Но он решил создать нас людьми с разумом, чтобы мы были способны размышлять и читать. Поэтому книги важны, но начинайте всегда с молитвы. И все духовные битвы начинайте с молитвенного служения, с молитвы. Следите за своим характером и сердцем. Не будьте наглым грубияном, но имейте уважительные отношения. Будьте честны. Если есть ответ, скажите. Если нет ответа, скажите, у меня нет ответа. А теперь 10 минут для вас. Вопросы есть? В чате нет ничего. Пишите, если хотите. Все о Moodle написано. Moodle заработал. А если Moodle не работает, Марк сказал, чтобы мы написали ему имейл, и он тогда починит. Есть ли у вас вопросы или комментарии, ответы?
Et ma sooviks küsida, et mis oli selle ilmutatud teoloogia ja naturaalteoloogia vahe?
Хочу переспросить, говорит, что такое натуральное богословие и что такое богословие откровения?
I think it's off. Okay. The question is about natural theology and revealed theology. What is the difference? Uh-huh. You will see the difference a bit more.
И разницу вы увидите чуть-чуть позже, когда в других следующих сессиях я вам чуть-чуть объясню больше. Но если просто ответить на ваш вопрос, мы, например, задаем вопрос, а как Бог говорит? Помогите мне. Как Бог с нами говорит? Разными путями. Какими? Назовите. Как к нам, к человечеству Бог говорит? Как? Не только откровение дают. А что такое? Что такое, да?
Ну, примеры. Через пастора. Through a pastor.
Через пастора, да? А в более общем?
Okay, so, okay. Nature, Bible.
Через природу и через Библию. Поясню. У нас есть природа, на которую мы взираем. Есть Библия, которую мы читаем. Что из этих двоих названо Словом Божьим? Библия. Библия – это Слово Божье. А есть большее Слово Божье, чем Библия? Ну, есть. Иисус. Верьте или нет, наш большой источник откровения – это Иисус, о котором мы читаем Библию. Библия – это, конечно же, священное Писание. И Библия, как Писание, оно направляет нас к Иисусу. А почему? Потому что в Иисусе полнота Бога открыта нам. Видите, у нас есть три источника, как Бог себя открывает нам, людям. Открывает на себя. Что значит открыть? Вы меня ничего не знаете, и при нашем первом разговоре вы смотрите на меня, слышите, что я говорю, и вы пытаетесь узнать, кто я такой, пока из моих разговоров и из одежки. Во-первых, вы смотрите, я молодой такой, вы думаете, мне, наверное, 18, и сорочка у меня тоже мелкая такая, в клеточку очень подростковая. Но мне 34. Кое-кто считает, я молодой, но я постарше. И когда я говорю такому человеку, заблуждающемуся, что мне 34 года, я открываю этому человеку информацию о себе. И еще я могу сказать, что у меня болит коленка, и я хочу пить. Вы не знали, а теперь вы знаете, потому что я вам открыл. Тавет, подожди, не беги никуда, я подожду, не неси ничего. Милая душа Тавет. Виноградика принеси, говорит. Если я вам могу сказать, и если я не совру, вы очень много обо мне выучите, если я вам скажу об этом. Больше, чем если вы на меня смотрите. Давайте повторим. У нас есть три источника откровения о Боге. Это, во-первых, есть природа, есть создание, есть вселенная, которую мы обозреваем и знаем, и познаем о Боге с того, как выглядит его вселенная, как выглядит его создание. Люди, звезды. Спасибо большое, Тавет. Спасибо, спасибо, спасибо. И помолился за коленку. Другая коленка говорит, другая. Молимся, чтобы коленка не только перестала болеть, но полностью исцелилась во имя Иисуса Христа. И пусть Лаурин ведет эту лекцию в мире, без боли и наслаждается временем. Аминь. У нас есть природа. Размышляя о том, что мы видим, мы можем прийти к каким-то идеям о том, кто такой же Бог. Как я уже сказал, некоторые философы уже этим позанимались и назвали это все, обозвали натуральным богословием.
Prayer, like that,
Не через пастора, не через написанное, но именно через наблюдение того, что мы видим вокруг. В космос смотрим, в микроскоп смотрим, вокруг себя смотрим. Мы видим что-то, что дает нам какое-то понимание о Боге. И это и есть философское или натуральное богословие. А вот откровение, богословие откровения, это другая вещь. И тогда туда мы уже относим либо Библия и Иисус. Библия – это писанное Слово Божье, Иисус – это большое Слово Божье. Получается, Иисус – это откровение Бога в человеке или в личности, а Библия – это откровение Бога в написанном Слове. Богословие, откровение идет к нам из книги Библия, из жизни слов и деяний Иисуса Христа. Поняли, да? Ответ получили? Есть еще вопросы?
В программе
курса есть описание требований к чтению. Откройте эту страницу, там у вас есть список. Там есть некоторые ссылки на какую-то информацию, которую вы могли бы посмотреть, но вы не обязаны. А вот есть такое понимание, как требование к чтению, а есть рекомендации по чтению. Так вот, требование – это 300 страниц плюс из этого списка, а рекомендуемое – это хорошее чтение. Если хотите, есть у вас время, читайте. Если нет, вы не обязаны для оценки. Обязательная литература. Должна быть использована для ваших эссе. Рекомендуемая литература тоже может быть, а может и не может быть, если вы не читали. И также чуть-чуть о книгах я расскажу, чтобы у вас было больше идей, понимания о том, какая книга о чем написана. Например. Но не могу открыть. Есть такие, как Крейг Вильям на английском языке, статья. Потом Тимоти Келлер, «Разум за Бога». Льюис, «Просто христианство». Макдауэлл, «Больше, чем плотник», не просто плотник. Потом Франсис Шафер, «Бог, который там». И Сайр «Парад миров». Первая статья – это аргумент по существованию Бога. Вторая книга – она общая апологетика. Она легко понимается, легко читается, в ней общие вопросы, общие ответы о Боге. Клайв Льюис «Просто христианство» – это апологетическая классика. Она покрывает разные вопросы и проблемы, связанные с христианством. Вам. Джош Макдауэлл говорит больше об достоверности Библии и о личности Христа, меньше говорит о Боге в общем. Фрэнсис Шафер – это очень философская книга, если хотите, читайте. И последняя книга – Джеймс Сайер говорит об мировоззрениях, об мусульманском мировоззрении, об пантеистическом, нигилистическом, и как